Малкольм Гладуэлл. Что видела собака? Про первопроходцев, гениев второго плана, поздние таланты, а также другие истории. Предисловие. В детстве я частенько пробирался в кабинет отца и рылся в бумагах на его рабочем столе. Он был математиком и писал карандашом на листах в клетку. Длинные ряды аккуратно выведенных цифр. Устроившись на краешке стула, я с удивлением и восторгом рассматривал каждую страницу. Казалось невероятным, что отцу платят за какую-то абракадабру. К тому же в голове совершенно не укладывалось то, что мой папа, обожаемый папа, занимается чем-то недоступным моему пониманию. Позже я узнал, что в психологии это называется проблемой другого сознания. Годовалый малыш полагает, что его родители не меньше, чем он, любят крекеры в форме рыбок. Он не осознает того, что его мысли и чувства отличаются от мыслей и чувств других людей. Шаг к пониманию того, что мама и папа вовсе не обязательно любят крекеры, один из важнейших этапов развития человека. Мысль о существовании других сознаний, отличных от их собственных, завораживает маленьких детей. И, говоря по правде, восхищает нас, даже когда мы становимся взрослыми. Вот почему двухлетний малыш неустанно испытывает терпение родителей, проверяя, насколько то, что доставляет удовольствие ему, понравится им. Разговорившись где-то в гостях с врачом, что мы захотим узнать у него? Мы не станем спрашивать, чем занимаетесь. Это нам, в общем-то, известно. Нет, нам интересно понять, что значит быть врачом и ежедневно общаться с больными людьми. Ведь это совсем не то же самое, что весь день работать за компьютером или учить детей, или продавать машины. Что чувствует врач? Вопросы такого рода вовсе не глупые и не пустые. Желание проникнуть в закулисные тайны каждодневной работы других людей — одна из важнейших человеческих потребностей. Именно она привела к созданию аудиокниги, которую вы сейчас слушаете. Все главы сборника «Что видела собака» взяты со страниц журнала «Нью-Йоркер», где я работаю с 1996 года. Из множества написанных для него статей эти мои любимые. Я разбил аудиокнигу на три части. Первая посвящена способам обобщения жизненного опыта. Как нам следует относиться к существованию бездомных или к финансовым скандалам, или, скажем, к катастрофам, вроде крушения Челленджера. Меня, как автора, интересует не то, что мы должны думать об этих проблемах. Я хочу понять, что действительно думают о бездомных или финансовых скандалах люди, которые в этом разбираются. Лично я понятия не имею, к каким выводам можно прийти относительно крушения Челленджера. Для меня это темный лес, аккуратные ряды загадочных цифр на бумаге в клетку. Но что, если мы взглянем на проблему глазами других людей? Вторая часть посвящена людям увлеченным, тем, кого я люблю называть гениями второго плана. Это не вершители судеб человечества, такие как Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль или Нельсон Мандела. Нет, это Рон Попейл, продавец кухонных комбайнов Чопоматик, или Ширли Поляков, известная благодаря рекламному слогану «Красится или нет?», об этом знает только ее парикмахер. В третьей части я пытаюсь разобраться, как складывается наше впечатление о людях. Как мы узнаем, насколько хорош, плох или, скажем, талантлив тот или иной человек? И насколько справедливы бывают наши оценки? В одной из статей я исследую, что привело к гибели в авиакатастрофе в 1999 году Джона Кеннеди-младшего. Неопытный пилот, он летел ночью в плохую погоду, потерял ориентацию в пространстве и начал снижаться по спирали. Чтобы прочувствовать то же, что чувствовал Кеннеди, я в такую же погоду сел в такой же самолет и попросил пилота начать снижение по спирали. Мое решение было продиктовано не бравадой, а необходимостью. Мне надо было понять, что переживает человек в такие минуты, потому что если ты хочешь разобраться в том, что произошло, мало просто знать, что он делал. В главе «Трудный случай» рассказывается об изучении фотографий, сделанных из космоса, вроде тех, на которых, по мнению администрации Буша, видно оружие массового поражения Саддама Хусейна. Я заинтересовался этой темой после того, как мне пришлось целый день провести в обществе врача-радиолога, изучавшего маммограммы. Ни с того, ни с сего он вдруг заявил, что ему и его коллегам приходится, пожалуй, не легче, чем сотрудникам спецслужб, разглядывающим фотографии из космоса. Мне хотелось узнать, как работает и что при этом испытывает он. А ему, оказывается, было интересно узнать то же самое о ЦРУшниках. Потом была статья, которая и дала название этой книге. Ее герой — Сезар Милан, известный как переводчик с собачьего. Одним прикосновением руки он может успокоить самое злобное животное. Что в эти мгновения творится в голове у Милана? Этот вопрос заставил меня взяться за статью. Но в разгар работы на ум мне пришла другая мысль. Когда Милан показывал свои фокусы, интересно, что творилось в голове у собаки? Вот что действительно хочется узнать. Что видела собака? Меня часто спрашивают, откуда вы черпаете идеи? Раньше мне ни разу не удавалось внятно ответить на этот вопрос. Обычно я отделывался каким-нибудь расплывчатым пояснением, мол, люди рассказали, или Генри, мой редактор, дал почитать книгу, натолкнувшую меня на размышления, или просто не помню откуда. Но на этот раз другое дело. Взять, к примеру, статью о том, почему никто до сих пор не придумал кетчуп, который мог бы соперничать с Хайнц. Что мы чувствуем, когда едим кетчуп? Ее идея принадлежит моему приятелю Дэйву, торгующему бакалейными товарами. Мы время от времени обедаем вместе, а он из тех, кто задумывается о подобных вещах. Дэйв развил несколько увлекательных теорий по поводу арбузов, но я приберегаю их на потом. Статья под названием «Естественный цвет» рассказывает о женщине, ставшей первопроходцем на рынке красок для волос. Как-то мне подумалось, что было бы забавно написать о шампуне. Думаю, тогда мне просто не хватало новых тем. Я начал собирать материал, но один рекламщик с Мэдисон-авеню, у которого я брал интервью, спросил меня, «С чего вы вдруг решили писать о шампуне? Краска для волос гораздо интереснее». Так и появилась статья. Секрет новых идей заключается в том, чтобы убедить себя. Любой человек и любая вещь могут поведать увлекательную историю. Я говорю секрет, но на самом деле это проблема. Потому что убедить себя бывает не так-то просто. В человеческой природе заложено другое убеждение. Большинство вещей не представляет никакого интереса. Включив телевизор, мы скачем с канала на канал и просматриваем штук 10, прежде чем останавливаемся на каком-нибудь одном. В книжном магазине мы пролистываем 20 книг, прежде чем выберем ту, что нам понравится. Мы фильтруем, классифицируем и оцениваем. Нам приходится это делать. Нас окружает столько всякой всячины. Но если вы хотите стать писателем, с этим инстинктом нужно бороться. Тема шампуня кажется неинтересной. Она, черт ее побери, должна быть интересной. А если нет, я обязан убедить себя в том, что она выведет меня на что-то увлекательное. Прослушав эту аудиокнигу, вы сами сможете решить, насколько я прав в своем утверждении. Еще один секрет поиска идей кроется в умении различать власть и знания. Мало кто из людей, с которыми вы познакомитесь в этой аудиокниге, влиятелен или хотя бы известен. Говоря о своем интересе к гениям второго плана, я именно это и имел в виду. Если вам нужна история, не стоит искать героя на вершине. Спуститесь пониже, ведь все держится на людях из середины. Мой приятель Дэйв, подкинувший идею насчет кетчупа, как раз из таких середняков. Он работает с кетчупом. Вот откуда ему все известно. Люди на вершине следят за своими словами и правильно делают, поскольку обладают возможностью и привилегией утаивать информацию. А утаивание информации есть враг интересности. Во главе под названием «Суперпродавец» вы познакомитесь с Арнольдом Моррисом из Нью-Джерси, который устроил для меня на своей кухне презентацию ламтерески Dial-O-Matic. «Подходите, ребята, я покажу вам такую ламтереску, какой вы еще не видели», — призывал он. «Только взгляните на это!» При этом он держался так, словно в руках у него была по меньшей мере ваза от Тиффани. Вот так и находятся истории на чьей-нибудь кухне в Нью-Джерси. В детстве я не мечтал быть писателем. Я хотел стать адвокатом, а на последнем курсе колледжа решил, что буду заниматься рекламой. Я отправил резюме в 18 рекламных агентств Торонто и получил 18 писем с отказом, которые повесил рядком на стене. Они до сих пор где-то у меня валяются. Задумался об аспирантуре, однако мои отметки оставляли желать лучшего. Попытался получить грант на годовую поездку в какую-нибудь экзотическую страну, но мне и в этом отказали. Писать я начал как-то незаметно и очень долго не мог осознать, что это вполне может стать моей работой. Работа представлялась чем-то серьезным и пугающим. Писательство было развлечением. После колледжа я 6 месяцев проработал в Индиане в маленьком журнале под названием American Spectator. Затем перебрался в Вашингтон, несколько лет находился в свободном полете, потом, наконец, устроился в Washington Post. Оттуда перешел в Нью-Йоркер. За все это время писательство не утратило для меня своего очарования. Поэтому, надеюсь, вы это заметите, каждая статья дышит весельем и жизнерадостностью. Ничто не может огорчить меня больше, чем человек, который, прочитав мою или какую-то другую книгу, гневно заявит «не верю». Почему он так сердится? Литературное произведение нельзя оценивать по степени его убедительности. Судить о нем можно потому, смогло ли оно увлечь вас, заставило ли задуматься, дало ли возможность влезть в чужие мысли. Пусть даже потом вы решите, что это совсем не то место, где вам хотелось бы находиться. Эти статьи я называю приключениями, поскольку именно так они и задумывались. Поэтому просто наслаждайтесь.